Вы слушаете фрагмент записи «Утреннего разворота» с Максимом Курниковым и Ириной Баблоян.
Я так понимаю, что мы можем приветствовать новую газету, ту самую новую газету в лице Владимира. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Я с удовольствием послушал новости.
Прекрасно.
Спасибо большое. А мы с удовольствием послушаем про пенсионеров русской весны. Как называется статья, да, в той самой новой газете. Как живут в России политики Восточной Европы и беглый президент Янукович. А, во-первых, откуда появилась такая идея сделать про них? И как вообще можно про них что-то достоверно узнать?
Да, вообще, как бы, эта идея не нова, вообще абсолютно. Всем известен этот нарратив с начала войны, который, да, присутствует, о том, ну, который... пропаганда распространяет о том, что где вы были последние 8 лет. Собственно, оттуда и идея, как бы, почему этот вопрос обращен только, условно, нам, да, или там каким-то людям. То же самое можно спросить и у деятелей, которые, собственно, в 2014 году начинали все вот это, то, что сейчас происходит. Вот, поэтому, ну, собственно, это такая, как бы, небольшая инвентаризация людей, которые, в общем, активное участие принимали в событиях вот на Донбассе в 2014 году, там, и чуть пораньше. И, конечно, это не все, как бы, деятели, но такие, наверное, наиболее яркие, можно сказать, из тех, кто остался в живых, скажем так.
Ну, давайте начнем с Януковича, как ни крути, да, центральная фигура.
Ну, что, Янукович где-то в России, и чем-то занимается, никто достоверно не знает, что с ним происходит. Вот, ну, видимо, человек живет, наверняка живет не бедно, вот, и судя по там появляющимся сообщениям на протяжении этих лет, да, сколько он пребывает в России, то он там живет где-то на Рублевке, за высоким забором, то он живет в Ростове, как будто бы, и так далее. Ну, то есть, ну, где-то он есть, и я даже, если честно говоря, не припомню, когда он последний раз появлялся где-то вот с какими-то заявлениями, там, выступлениями. Ну, не часто. Но бывший президент, я думаю, что он как бы для... Ну, не на каждый инфоповод, в общем, его можно вытаскивать, да, как бы из коробочки вот этой, которая нужна пропаганде. Поэтому он такой нечастый гость как бы в эфире. Вот, все остальные более или менее как бы там появляются, даже если там набрать где-то в... поиски каких-то новостных сайтов, как бы какие-то более-менее свежие заявления, комментарии по поводу там ситуации на Украине можно найти.
Ну, давайте тогда поговорим о так называемых лидерах, так называемых республик ДНР и ЛНР. Один из них мы вряд ли сможем узнать, как он сейчас, потому что он не жив уже, но жива его супруга.
Ну, да, если речь про Захарченко, то да, да, супруга его жива, и, как можно видеть, она более или менее процветает. Вот. Ну, она такой просто яркий пример того, ну, как, собственно, работает принцип, в общем, отнять и поделить, или как там было не так давно сказано, всех убьем, всех ограбим, одним из деятелей, да. Вот, этот принцип вот наглядно, собственно, на супруге и работает, да. То есть женщина занималась мелким предпринимательством, у меня был ларек с табаком и напитками на остановке. В общем, а сейчас она формально, по крайней мере, владелица сети магазинов. Ну, насколько я понял, как бы не то чтобы эта сеть сильно развивается, как бы есть ощущение, ну, как бы некоторые данные об этом говорят, что наоборот, у меня как бы сокращается количество магазинов и так далее. Ну, то есть, вот. Такой наглядный принцип, когда просто были взяты и в кавычках во-первых, национализированные, уже готовые магазины, в общем, помещения, оборудование, там все остальное, и, собственно, просто сменили вывеску, и вот, собственно, так вот и заимелся бизнес.
Другой так называемый глава, Игорь Плотницкий.
Вот про него странно. Про него странно, потому что да, о нем тоже ничего особенно не слышно. Ну и отъехал он с Донбасса, как бы вот насколько это было известно, в не очень хороших как бы обстоятельствах, ну, для него лично, да, то есть там какой-то конфликт был, и, ну, как бы он вынужден был резко, в общем, покинуть Донбасс и вот перебрался в Россию, фактически как беженец, вот, поэтому, ну, не заимел, судя по всему, какого-то официального, по крайней мере, бизнеса. Вот, тоже неизвестно, чем он занимается сейчас, не знаю, наверное, какую-то деятельность он ведет. Ну, и на мой взгляд, он уже давно растерял какой-либо там политический условный вес, вот, что, ну, как бы он уже, в принципе, не особенно и нужен, как бы. Мне кажется, что он, наоборот, уже какой-то такой токсичный условный носитель, в общем, всех подробностей вот первых там лет происходящего там на Донбассе, поэтому как бы он не особенно нужен. Ну, вот есть у него сын, да, который там какой-то мелкий бизнес ведет. Ну, вот как бы такая история. В Воронеже жили его родители Плотницкого, вот, поэтому там, такое там место не чужое для него, поэтому он, в принципе, вот где-то там, видимо, и сейчас живет.
Мне очень понравилось название фонда, к которому член его семьи, «Славянская щедрость».
«Славянская щедрость», да, поэтому фонду тоже как бы интересно, то, что он вообще все вот эти компании, они как бы вот этих деятелей, они юридические лица российские, но они совершенно не отчитываются, не сдают отчетность Федеральной налоговой службы, поэтому непонятно. Ну, в случае фонда Минюст, да, то есть там когда-то давно они сдавали отчетность, вот, но как бы совершенно непонятно, ну, как бы, что с ними происходит, в каком они там финансовом состоянии сейчас находятся, сколько они денег зарабатывают банально. Вот, это сложно определить. И, в общем, все эти деятели, так или иначе, они вот занимались распределением гуманитарной помощи, которую из России везли в Донбасс. И вот «Славянская щедрость», этот фонд Плотницкого и его семьи, вот, он занимался тем же самым, он занимался распределением гуманитарной помощи, которую везли из России на Донбасс. И вот если открыть там какую-то даже не украинскую, а даже какую-то прессу ДНР, ЛНР, да, условно, если там можно называть прессой, то там очень много сообщений о том, что вот это все было очень непрозрачно, и, условно говоря, очень много наворовано было на поставка гуманитарной помощи, распределение, и вот в том числе такие обвинения были в сторону фонда вот этого «Славянская щедрость». Ну, что такое «Славянская щедрость», мы все знаем.
Да уж. Еще один...
А понятно вообще за вот этими героями, за ними какой-то пристальный надзор ведется или нет? Или они вообще свободно живут себе прекрасно?
Я подозреваю, что, конечно, они, ну, под каким-то контролем находятся. Я думаю, что это не... Нет в этом ничего удивительного. Наверняка за ними там наблюдают. Не знаю. Они что-то наверняка делают. Ну, то есть чем-то они занимаются. Не знаю. У них есть связи. Они знают там людей на местах. Я думаю, через них все равно что-то работает, какие-то механизмы управления, не знаю, там, взаимодействия, что-то через них работает, но это такая, как бы, кулуарная история, не публичная, поэтому, ну, не исключаю, что какой-нибудь Плотницкий, ну, вот, совершенно просто там лежит, можешь лежать на шезлонге, там, пить сок и, как бы, наслаждаться жизнью, да, или там кто-то еще. Ну, то есть здесь сложно сказать, вот надо... как-то общаться с людьми, которые с ним взаимодействуют.
Я тогда еще об одной фигуре, которая была довольно заметна. Если я правильно помню, он из той школы, где преподавал Алексей Венедиктов, уж не помню, его ученик или нет, Александр Бородай, который, в общем, не с Донбасса. Он московский политтехнолог, но в той истории был заметной фигурой.
Ну, Бородай, да, Бородай. Да, ну, тут вообще просто классическая фигура такая, ну, то есть человек приехал, в общем, заниматься своими какими-то непосредственными обязанностями в Донбасс, ну, участвовать в каких-то вот политтехнологических процессах, вот, и как, это довольно известная история, кстати, что просто в момент, когда надо было возглавить эту непризнанную республику, просто все отказались, и как бы и пришлось ему ее возглавить. Ну, в общем, этот, как бы, с того момента, видимо, он как бы и занимается вот этим всем делом уже в качестве как бы как-то руководителя этой республики. Вот. А абсолютно как бы такая ничем не примечательная история, когда вот в регионах российских такое тоже часто бывает, когда политтехнологи, в общем, становятся какими-то там депутатами местных собраний там и так далее, ну, как бы, вот, как бы свою работу переносят вот уже как бы в такое поле. Вот, ну, Бородай типичный, вот он стал, значит, депутатом, да, по-моему, если мы про Бородая говорим.
Да-да-да.
Да, депутатом. Госдумы, ну и как положено депутату Госдумы, конечно, у него есть там зарубежная недвижимость, как бы, тут вообще никого там ничего не удивляет, вот, поэтому он в этом смысле такой классический россиянин, вот. Да. Здесь там такая фигура понятная
более-менее. Давайте тогда поговорим о как раз тех, кто был украинцами и был украинскими депутатами и переметнулся. Олег Царев, я не знаю, помнит его Ирина или нет, но я помню, как он приходил однажды на «Эхо Москвы», дал интервью, и после интервью его отпаивали успокоительным, потому что ему просто стало плохо, и он чуть ли не скорую ему вызывали, я помню. Это было, он действительно как-то так оказался не готов к такому допросу, который был на «Эхе Москвы».
Да, мне кажется, он вообще не готов ни к какому допросу в плане, потому что я видел, что он там как-то очень любопытно отвечал там на всякие вопросы, много мемов с ним разных, где он там как-то забавно путается в каких-то вещах очевидных, там что-то начало, значит, Второй мировой войны, там что-то такое. Вот. Ну, он вообще забавный. Он забавный, потому что он такой, ну, как бы, он предприниматель, этого у него не отнять, да, то есть он и в Украине занимался бизнесом прекрасно себе, да, то есть он довольно крупным предпринимателем был в Украине. Но есть такие предприниматели, которые такие, ну, немножко такие простачки в жизни, но бизнес у них нормально идет. Вот, мне кажется, он из таких людей. И, ну, собственно, вот за счет своей как бы экстравагантности какой-то, эксцентричности, он вот как бы запрыгнул на вот эту волну русской весны, вот, и, собственно, ну, и не потерял человек, надо сказать, вот, совершенно не потерял в плане денег, там, состояния и так далее, вот, у него вполне себе нормально, ну, работает бизнес, у него есть санатории в Крыму, у него есть земля в Крыму, у него есть недвижимость в Москве, не знаю, у человека все хорошо. Все хорошо, и вот если бы он еще не ходил во всякие эфиры там и все остальное, то он мог бы вообще создавать впечатление такого отличного предпринимателя. Вот. Но имеем, что имеем. Вот. Поэтому как бы человек хорошо устроился, и у него все прекрасно.
Кстати говоря, то самое интервью, после которого стало плохо, Азарову брала у него Ирина Воробьева. Казалось бы, да, такая хорошая, милая, прекрасная наша Ирина. И вот почему-то человек не выдержал.
С Ириной, мне кажется, должна вообще скорая помощь дежурить сразу. где-то поблизости. Вот, поэтому я не удивлен.
Ну, скорую помощь не знаю, пожарные машины возле нее действительно часто появляются.
То есть, подожди, не Азарова, а Олега Царева.
Ой, Царева, прости, пожалуйста, я сказал, да, я сказал, конечно, сказал Азарова, Азарова, потому что следующий как раз, о ком я хотел спросить, это Азаров. Простите, пожалуйста, да, у меня две фамилии перепутались местами.
Ну, Азаров бывший премьер-министр, ну, как бы большой чиновник, вот. Тоже, как бы, и до 2014 года у него все было, ну, в плане финансовом, у него все было отлично, да, там, сын, невестка прекрасно зарабатывали, на супругу у него, как бы, записаны были там бизнесы, там, и все остальное, ну, тоже по классике. В этом плане, там, Россия сейчас и, там, Украина, по крайней мере, там, 2013 года, они совершенно ничем не отличались. Ну, то есть, это абсолютно калька. Вот, сейчас, ну, понятно, что сейчас сложно сравнивать, но тогда, по крайней мере, вот это было так. Поэтому он тоже абсолютно такой классический, вот, с бизнесами, с родственниками успешными. Ну, им просто как положено, за что бы они ни взялись, у них все получается всегда, да. То есть, если там Азаров завтра решит продавать попкорн, то там через какое-то время у него будет сеть, значит, по всей стране магазинов с попкорном. Ну, то есть, у них буквально все, как бы, они все талантливые бизнесмены в этом смысле.
Давайте попробуем какой-то генеральный
вывод. Я прекрасно устроился.
Да, генеральный вывод сделать. Своих не бросили?
Я думаю, что они сами себя не бросили. Потому что, ну, вот все, что у вот этих героев, по крайней мере, сейчас есть, оно так или иначе было нажито еще до всех событий. Я думаю, что они просто, ну, как бы, устроили себе будущее сами. Вот. Единственное, что у них это не отняли, как бы, хотя это, вероятно, возможно сделать, да, при каких-то условиях. Но, по крайней мере, пока они, как бы, нужны чем-то, пока они, как бы, в каком-то качестве, в какой-то роли выступают, я думаю, что, как бы, у них все будет прекрасно. Они сами себе это все обеспечили еще до всех событий, и, ну, как бы, вот, они сами себя не бросили. Вот, как и наши российские там чиновники, они тоже, ну, как бы, на будущее все что-то себе, как бы, готовят. Поэтому здесь скорее не то, чтобы их там, да, их вытащили и золотили, вот, они просто переехали и продолжают ровно заниматься тем же самым, чем занимались, единственное, что вот, там, не на каких-то государственных должностях, но выступают как госслужащие, условные, украинские в изгнании, там, по крайней мере, Азаров. Вот он по телевидению выступает в роли бывшего премьера и спокойненько себе комментирует. Ну и деньги получал на «Россия-1», вероятно, за, ну, на телеканале «Россия», вероятно, за вот выступление. Ну, то есть еще и на карманные расходы.
Спасибо большое. Я еще раз напомню, мы всегда по пятницам говорим о «Новой газете», той самой «Новой газете». Вы можете ее скачать и на сайте «Новой газеты», и на сайте «Эхо». И обязательно у нас здесь в чате трансляции всегда мы постим ссылку в PDF. Можно, соответственно, скачать и прочитать как старую добрую газету. Спасибо большое.
Смотрите полную запись эфира на YouTube-канале «Живой гвоздь».